Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите беседу с известным ученым, нашим автором, доктором филологических наук, профессором Литературного института имени Горького Иваном Андреевичем Ясауловым. Мы рады поздравить нашего постоянного автора, замечательного ученого, с присуждением ему Бунинской премии по литературе за его книгу «Постсоветские мифологии». Сегодня мы поговорим о ней чуть подробнее, а затем Елена Смирнова приглашает нас послушать новую передачу из ее цикла «Музейная классика». Речь пойдет о Государственной Третьяковской галерее. И первая передача, конечно же, посвящена основателю всемирно известного музея Павлу Михайловичу Третьякову. В программе принимает участие кандидат искусствоведения, сотрудник научно-просветительского отдела Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, мы рады, что в числе лауреатов Бунинской литературной премии за этот год и наш автор, известный ученый, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Ясаулов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с профессором Ясауловым о его книге «Постсоветские мифологии», за которую он и был удостоен этой высокой премии.
фактически относительные мифологии, которые выражаются в повседневности, нас они призваны увести от этого абсолюта. Как бы заместить этот абсолют, так или иначе, вбросом чего угодно, но именно вбросом таких относительных вещей, которые мы с вами должны воспринимать как бы всерьез, вполне, понимаете, так сказать, обсуждать их без конца, вот, как бы не выходить из этого круга, и они, эти относительные мифологии, формирующие наши с вами повседневность, видите, как просто, вы говорите, мудрено, что тут мудреного, они призваны заместить абсолют, и заместили во многих областях жизни этот абсолют. Заместили. Я имею в виду социологически, может быть, вот в мире, и не сейчас.
Это просто катастрофа вообще-то.
Это, ну, начнем с того, что это данность. Это нужно сначала показать. Вот в этой книге и на этой конференции мы сначала это, ну, как-то вот сначала нужно понять, где мы находимся, в какой точке находимся. Ну, например, поставить вопрос, почему за 20 лет вот то, не реализовалось то, что я говорил. Вот почему после безбрежной свободы, которая как будто нам открылась, ну, не знаю, там 20-25 лет назад, как считается. Почему, например, вот то, что я сказал о русской системе образования, не восторжествовало? Почему это никак не обсуждается? Ну, начать с этого. Надо же как-то это вот описывать, как это происходило. Вот это я и попытался сделать в том числе. Как это происходило, почему разные команды меняются, а формат тот же. Почему персонажи меняются, а эти постсоветские мифологии торжествуют в сознании наших соотечественников, понимаете? Вот это сначала нужно показать, вот, а потом уже все-таки задавать вопрос, что делать. Вот, потому что надо определиться, где мы находимся, собственно говоря, и чтобы нас не втянули в какое-то гибельное, еще раз говорю, действительно гибельное для нашей цивилизации противостояние, понимаете? Ложное причем, когда, как говорил один мыслитель, две дороги к одному обрыву, понимаете? А нам говорят, выбирайте.
Ну да, слепой ведет слепых. Вот. Ну, я вот вам благодарна, Иван Андреевич, за то, что вы мне подписали свою, надеюсь, не последнюю, но такую итоговую пока вот на данном этапе книжку. И я просматриваю заглавие, содержание, и уже просто, знаете, хочется сразу листать, читать, потому что сформулированы заголовки просто публицистически остро.
Но это не публицистика.
Я понимаю, что это ученый труд.
Может быть, это не, все-таки не в строгом смысле, конечно. Это не ученый труд, это все-таки в большей мере такое...
Но для широкого чтения.
Для широкого читателя. И книга издана на основе моего, ну, такого блога в интернете, вот Исаулов.нет. Я не случайно упомянул Ролана Барта. У него тоже были очерки, публиковавшиеся до того 2,5 года. У меня абсолютно в этом смысле так же, но только у меня есть еще некоторая такая идеологичность, которую я люблю, и отклики на эти очерки я тоже здесь решил разместить, что любой может, прочитав эту книгу, присоединиться, потому что, надо вот эту сеть. Да и вы тоже есть в сети, и вы есть в интернете, и Радонеж есть в интернете. Надо использовать, ну, во благо, а не во зло, понимаете? Это тоже можно... Это, в конце концов, такой инструмент, который, знаете, может, туда и сюда можно использовать. Вот, поэтому любой может это все как-то оспорить, вступить опять в диалог. Я с удовольствием, может быть, ему отвечу. Но я настаиваю, что это... публицистикой не является. Ну, хотя бы потому, что я не идентифицирую себя ни с одной там политической силой нынешней. Мне это просто не нужно. Вы верно сказали, что там заголовки такие, они, может быть, немножко, такие...
Цепляющие, я бы сказала. Да, вот чтобы просто создать впечатление у слушателей, хотя бы какое-то относительное. Но все-таки книгу-то хочется, чтобы люди знали, например, заголовки такие. Вот я вижу сразу «Адмирал Колчак» и «Ида Авербах». О счастливой посмертной судьбе пионера-трубача.
Так, Дима Быков, просветитель РФИИ. Это у вас как бы обозначение страны такой, да, РФИИ?
Вот.
Пасхальность России, Лосев и позорники, ну и так далее. То есть вот уже, я думаю, как-то у людей возникает такое впечатление.
Ну вот, отталкиваясь от аббревиатуры, там, РФИИ. Значит,
да.
Это для меня не Россия все-таки. Но для меня все-таки Россия, историческая Россия, она шире в культурном, цивилизационном, религиозном отношении границ Российской Федерации, понимаете? Я там это объясняю. Все-таки в этой книге, во второй ее части, работы, которые вообще-то я писал с 91-го года, вот, с кого начинается Родина. Например, так сказать, вот, потому что, в принципе, если мы, а я, ну, наверное, и вы тоже, учились в советской школе, то помним, что букварь начинался портретом Ленина. Родина, как бы, с этого портрета начинается, а для меня она с портрета Ленина не начинается. Вот, это вот такой кардинальный вопрос. Вот, где начало Родины и как вот мы должны позиционировать себя? Потому что если мы позиционируем себя укороченно, тогда у нас, извините меня, ну и такие мозги тоже укороченные. Тогда и мы мыслим себя не в тысячелетней истории, а в какой-то укороченной истории. Но это часть нашей истории, понимаете?
Но неосознанная нами.
Да, да, вот, вот, значит, я там, например, вот у меня там, я пишу о генерале Колчаке, значит, вот герои войны. Вот для меня герои войны – это те, кто сражались за Россию. Вот почему именно, где, вот я задаю вопрос, в Москве широко вот памятники героям Первой мировой войны. Это что, хуже герои, чем другие герои? Я там просто рассуждаю об этом. Ну, что, мне это принять? Да с чего я должен это принимать? Я никогда этого не приму. Для меня это герои, сражавшиеся за Россию. Появились какие-то там, не знаю, отдельные там скульптуры, так сказать, вот такие, ну и композиции. Ну, их, вообще-то говоря, знаете, совсем всего ничего.
Ну
и
вот вдруг... столетие праздновали, да, и как-то все это, в общем,
да,
скомкали.
Столетие Великой войны. Мне говорят, отвечают на это, ну вы, мне почему-то говорят, вы, значит, там нашу историю зачеркиваете, значит, ну как бы вот там советскую, да, тем самым. Я говорю, я зачеркиваю, я наоборот историю удлиняю, и для меня она именно непрерывная такая, эта история, как раз в веках. Та же православная традиция, это вообще какое она место занимает? Вот, я, например, не хочу, чтобы она занимала какое-то место в гетто. Понимаете, вот такое гетто, православное гетто, что вот, а вот тут вот такой вот, вот православные скопились, ну, да, вот, значит, да. Пускай они там сидят и в мир не выходят, да, потому что, ну, зачем людей как бы смущать? Ну, в таком случае, ну, для меня, ну, конец России, потому что тогда, вот я всегда говорю, ну, без этого, наверное, Россия Богу не нужна. Может быть, другие страны нужны, но Россия могут существовать, а России нет. Это основа нашей не только религии. Вот понимаете, это очень вопрос тонкий. Не обязательно там человеку быть непременно православным, чтобы признать цивилизационный код России, который базируется на православии. Если он это не признает, и более того, с этим сражается, то для меня он просто действительно какому-то, какой-то иной цивилизации принадлежит. И он перестраивает под себя нашу, мою цивилизацию. Мне кажется, это очень острая проблема. Потому что, может быть, останется какой-то вариант русского языка. Здесь какой-то тип, как вот сейчас он, там сказать, мутирует и меняется. Может быть, останутся какие-то писатели, там, не знаю, поэты какие-нибудь там. Но если не будет вот этого кода, православного кода, ну тогда история закончена. Тогда нужно сказать, история закончена. Тогда, ну, тогда, слушайте, тогда нужно действительно называть какими-то аббревиатурами. Вот, но зачем тогда имя России? Если человек, например, боится понятия русского мира, он, значит, вот как-то прислушивается вот, к политикам, вот тогда политики это как-то вбросили, теперь я буду говорить. Потом они, значит, задвинули назад, я перестал говорить. Слушайте, ну что это такое? Это, ну, может быть, там какие-то там так называемые политики так и будут рассуждать, и так должны, но я-то здесь при чем? Вот, для меня это совершенно ясно, что понятие русского мира, понятие русской цивилизации и, вообще-то говоря, России как таковой, исторической России, шире нынешних границ Российской Федерации. Это просто факт. И если он кому-то не нравится, то человек должен, ну, как-то определить, почему он не нравится. Значит, ему не нравится не какая-то там политика, не какие-то там политики сейчас, не какая-то там система политическая, а значит, ему вообще не устраивает его русская цивилизация. Русская цивилизация.
И это вот не просто теоретический разговор, я сейчас думаю о том, потому что вот мы рядом с нами видим, что происходит на Украине, и очевидно, это тоже один из примеров вот такого переформатирования, что ли, общественного сознания, которое там случилось в очень такой значительной части народа.
Ну, у нас тоже это переформатирование, может быть, в других формах, но мы его видим.
Для значит, нас тоже эта опасность существует.
Герои, я не к тому, и мои герои здесь, вот герои этой книги, там они представлены в очень таком сочном виде, разнообразные, которые также, так сказать...
Антигерои, скорее, да?
Ну, конечно, конечно, да. Так сказать. Но они на слуху. Есть какая-то ненормальность для меня культурная, что, например, люди, которые, в принципе, верны вот этой тысячелетней православной русской традиции, фактически где-то находятся в состоянии близком к гетто, я имею в виду в культуре, например, так сказать, какой-то очень такие, знаете, островки, а люди настроены иначе, которые сражаются с этой фактически тысячелетней традицией, они по каким-то причинам нашими медиа выдвигаются на первый план. Это просто факт настоящий. Вот я пытаюсь в этом разобраться, что это за, так сказать, что это за тенденция, какая тенденция, как так может быть, чтобы, ну, именно в России она возобладала. Это все-таки чуть-чуть странно, мне кажется. Мне кажется, чуть-чуть странно, что, например, та же русская литература, которой, по крайней мере, Россия, ну, известна в мире, ведь мы ищем, чем же мы там, что же мы можем показать миру, вот русская литература, почему именно она как-то вот эти 20 лет куда-то задвигалась совершенно, на совершенную обочину. Мне говорят, вот сейчас лучше дело. Ну, я посмотрю просто. Пока то, что я видел, это абсолютное уничтожение вот достойного места русской литературы. Вот, так сказать, вот это что такое? Удивительно, вот почему французов не взять пример? Вот говорят, западный опыт, и я всегда спрашиваю этот ваш западный опыт, он очень разный. Я довольно много преподавал в мире, в разных университетах, и жил в мире. Я вижу, что он разный, но когда вот наши, так сказать, люди, которые по недоразумению называют себя западниками, говорят западный опыт, то они берут только какой-то определенный сегмент этого опыта.
То, что им удобно.
Да, и он не западный, он удобен и выгоден, сказать, вот именно этим людям, так сказать, вот, какой-то близкий себе. И поэтому не, тоже Францию почему не возьмут как образец настоящей такой защиты французской культуры и французской литературы, и французской идентичности. Но в наших условиях выбирается худшее. Это очень странно для меня. Очень странно, вы знаете. То есть вот это берется негодное, а здоровое отбрасывается. И вообще эта линия как бы отдана на откуп немножко странным персонажам. И я как раз пытался этому противостоять и в других книгах, но там мне это было на академическом достаточно уровне, то есть какие-то такие все-таки подчеркнуть, акцентировать то, что я называю христианским сопротивлением, потому что вот эта книга для меня постсоветской мифологии, структуры повседневности, это для меня акт христианского сопротивления, причем христианского сопротивления не только тем разрушительным тенденциям, которые вот у нас, как мне кажется, все-таки, ну, сильны, но и европейским тенденциям, которые тоже, как бы такую, знаете, такую волну такой дехристианизации, вот, это тоже, я считаю, что нужно как-то противостоять, просто, ну, как бы на своем месте, интеллектуально, почему нет, почему этого не делать?
Вы слушали беседу с доктором филологических наук профессором Литературного института имени Горького Иваном Андреевичем Исауловым, лауреатом Бунинской литературной премии этого года за книгу «Постсоветские мифологии».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона журналист Елена Смирнова, и я продолжаю свой цикл «Музейная классика». В этот раз мы начинаем новую рубрику в этом цикле «Государственная Третьяковская галерея». И я пригласила кандидата искусствоведения, сотрудника научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи Марину Владимировну Петрову. Марина Владимировна является одним из наших лучших специалистов по биографии самого основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова. Так ли это, Марина Владимировна?
Надо сказать, что Павла Михайловича Третьякова современники называли таким русским Медичи даже. Хотя должна при этом сказать, что он не первый собиратель и далеко не единственный. И собирание коллекции – это не есть нечто такое оригинальное, неожиданное, новое такое. Нет, собирательство характерно было для России, для русского, ну, великосветского общества прежде всего, конечно. И вот достаточно сказать, что только в одной Москве было где-то порядка 20 частных коллекций. Не случайно один из создателей, основателей Общество поощрения художеств, это в 1820 год, Свинин писал, что только Англия может соперничать с Москвою в количестве и в качестве оригинальных картин, рассеянных по множеству домов и дач. Но вот как писал тот же Свинин, все вот эти галереи, они находились под кровом неведения. И не только для иностранцев, но и для самих нас. Поэтому, конечно, вот особенность Павла Михайловича Третьякова, коллекции, которую он собирал, заключается в том, прежде всего, что его-то галерея как раз была доступна, его частное собрание было доступно. И не случайно современники даже называли уже галереей, музеем уже и так далее. Вскоре даже вот инициатива собирательства переходит к Москве, о чем я уже сказала. И вот дело Свиньина, которое не заглохло, и вот эту эстафету собирательства произведений русской школы приняла Москва. И даже вот Белинский писал в связи с этим еще в 1846 году, что, может быть, назначение Москвы как раз и состоит в удержании национального начала в противоборстве иноземному влиянию, которое могло бы оставаться решительно внешним, а потому и бесплодным, если бы не встречало на своем пути национального элемента и не боролось бы с ним. Коллекции, которые были известны до Павла Михайловича Третьякова, это были все очень хорошие работы, там, очень хорошие коллекции. Но, как правило, все они заканчивались объявлением в газете. Продается оптом и в розницу. И вот, чтобы этого избежать, Павел Михайлович Третьяков, ему там всего-то 26 лет, у него там буквально 2,5 картинки только, всего лишь навсего. Тем не менее, садится писать завещание. То есть коллекции еще нет, а он уже завещает всю коллекцию, которая будет в дальнейшем собрана, уже завещает городу Москве.
Марина Владимировна, это действительно явление уникальное. И мне хотелось бы, чтобы вы подробнее остановились на личности самого Павла Михайловича и рассказали бы хотя бы вкратце его биографию.
В 2012 году мы отмечали такую круглую дату, причем по всем статьям это был год для нас юбилейный. Это 180 лет со дня рождения Павла Михайловича, 120 лет со дня передачи его галереи дарусскому народу и так далее. Ну и, наконец, 116 лет тогда ему было присвоено даже звание «Почетный гражданин города Москвы». Ну и, конечно, мы должны вспомнить этого человека, замечательного, оставившего неизгладимый след в истории Москвы, в истории нашей культуры национальной, народной. Сам Павел Михайлович Третьяков родился в 1832 году в Москве, в семье купца. Это был старший сын, и как-то с самого начала он был сдержанным таким человеком, очень таким надежным, что называется. И отец начал приучать, приобщать где-то в 14-15 лет, начал уже приобщать его к ведению дел, там записывать в книги, там вести всякие книги деловые и так далее.
А кем был его отец?
Купец.
А чем он промышлял?
Я знаю, что в Костроме была фабрика полотняная у них, и только в одной Москве было где-то 5-6 магазинов. Павел Михайлович Третьяков – это купец в четвертом поколении. Родился в Москве, в Заряде, которая, как известно, испокон века облюбовала для себя московское купечество. Но вот корни Третьяковых, они не в Москве, а в Малоярославце. И откуда в 1774 году как раз прибыл в Москву прадед Павла Михайловича, купец третьей гильдии Елисей Мартынович. И вот, собственно, с тех пор вся жизнь рода Третьяковых была очень тесно связана с Москвой. А вот дед Павла Михайловича, Захар Елисеевич, умерший в 1816 году, оставил семье домик в Николо-Галутвине вместе с 5 лавками на углу холщовых и золотокружевных рядов. Там они находились. И вот дело предков продолжил отец Павла Михайловича, Михаил Захарович. Продолжил настолько успешно, проявив и смекалку, и способности, что торговля с каждым годом расширялась. А вместе с ней росли накопления и банковские счета Третьяковых. И вот, прочно став на ноги, он задумал жениться и начал подыскивать себе невесту. И в 1831 году Михаил Захарович обвенчался с Александрой Даниловной, которая писала с запиночкой, но мило играла на фортепиано. Она была дочерью крупного коммерсанта Борисова, имевшего собственный дом за Тверской заставой. Отец невесты, занимавшийся экспортом сала в Англию, смотрел на своего нового зятя несколько так свысока, я бы сказала, и считал вообще брак дочери неравным. Ну и действительно, сестры Александры Даниловны ездили на четверках, а молодые Третьяковы несколько лет не держали собственных лошадей. И вот по воспоминаниям внучки Михаила Захаровича Боткиной, он был человеком умным, и хотя образование не получил, но мог говорить о чем угодно, и говорить понятно, и увлекательно. И вот благодаря присущим ему энергии, предприимчивости, Михаил Захарович сумел развернуть свое дело и поставить его на широкую ногу, сделавшись в итоге самым удачливым из всех зятьев Борисова. Ну, между тем, семья Третьяковых год от года прирастала. В 1846 году родился последний, 8-й ребенок, названный в честь отца Михаилом. А вот на 2 года моложе первенца Павла был Сергей, впоследствии также ставший коллекционером. Но собирал он, в отличие от своего старшего брата, произведения европейских мастеров. Надо сказать, что вот эти коллекции были вместе, рядом коллекция русского искусства Павла Михайловича и коллекция Сергея Михайловича. Но после октября 1917 года вот собрание европейского искусства, собрание, которое принадлежало Сергею Михайловичу, было передано советской властью Музею изобразительных искусств имени Пушкина.
Марина Владимировна, а вот скажите, как же все-таки начал заниматься этим делом Павел Михайлович, если его отец был уверен, что сын продолжит его дела?
Вообще-то Михаил Захарович, хотя вот, как я уже сказала, у него не было какого-то особого образования, тем не менее дал детям очень хорошее, основательное домашнее образование, которое тогда очень ценилось. Ну, в воскресенье и праздники все семья отправлялась, конечно, в церковь. И вот так с самого начала дети приучались и к молитве, и к храму, и к духовному чтению. Ну, отец довольно рано, вот как я уже говорила, начал приобщать к торговому делу своих старших сыновей Павла и Сергея, которые поначалу были, ну, так, мальчиками на побегушках, что называется. Но со временем Михаил Захарович стал обучать их ведению торговых книг, отдавая при этом все же предпочтение Павлу. Не только потому, что тот был старший и прямой наследник, ну, а еще и потому, что к делу он относился как-то очень серьезно и очень вдумчиво. И вот у отца Павел пользовался как раз особым таким расположением и доверием. И в конце 40-х годов Михаил Захарович стал все чаще и чаще ощущать недомогание и словно предчувствие, вот близкий конец, составил даже завещание, по которому опекуншей своих детей назначил свою жену Александру Даниловну. Ну, а поскольку в те поры в случае смерти главы семейства его малым детям предписывалось иметь не менее двух опекунов, то вот одним из них Михаил Захарович назначил жену, предоставив ей право выбрать по своему усмотрению второго опекуна. Но примечательно, сделана здесь же оговорка. Если ко времени кончины завещателя его сын Павел войдет в совершенное лето, то независимо от желания жены, вторым опекуном должен стать именно он. Вот именно в нем, таком рачительном, бережливом, аккуратном, расчетливым, видел Михаил Захарович продолжателя дела Третьяковых. Сдержанность, немногословность Павла, его какая-то внутренняя прочность и вместе с тем не характерная для торговых людей скромность и даже застенчивость сочетались с его деловитостью, в которой не было ни суеты, ни шума. Ну и все это, конечно, вызывало, как вы понимаете, уважение к сыну, на котором можно было оставить семью. И доверить со временем все возраставшее семейное имущество. Но вот дело все в том, что в этой семье, несмотря на вот такую рачительность, несмотря на такую заинтересованность в деле, которое уже спокон веку вело семейство Третьяковых, все равно в этой семье очень любили музыку, любили театр. И вот в этой атмосфере любви к искусству и рос Павел Михайлович Третьяков. Когда вот он по делам отправлялся в Петербург, то он обязательно посещал выставки в Академии художеств, обязательно посещал Эрмитаж. А надо сказать, что еще со времен Николая I Эрмитаж уже был как бы объявлен музеем, был общедоступным, что называется. И обязательно матушке писал о том, что он посмотрел того-то, того-то, того-то и того-то. И вот со временем как-то все больше выявлялась его любовь именно к изобразительному искусству. И он уже знал имена художников, знал хорошо картины, названия картин. И вот как раз именно в самом начале 50-х годов стали просыпаться в Павле Михайловиче, ну, скажем так, эстетические запросы, проявляться вот унаследованная от матери любовь к театру. И вот в октябре 52-го года, будучи в очередной раз в Петербурге по торговым делам, он писал матери: «Театр, что за театры здесь? Что за артистические таланты, музыка и прочее? Я видел Каратыгина, Мартынова, Самойлову, Орлову. Орлова, она очаровала меня, она, кажется, усовершенствовалась еще больше. Эта умная актриса победила петербургскую публику, те, которые не любили ее, смеялись над ней, теперь все рукоплещут без изъятия». Но тут же он отмечает, что «я был два раза в художественной академии, в Казанском соборе, в церкви Благовещения, в римско-католической церкви, в цирке, в пассаже и прочее». То есть 20-летнему юноше все интересно. Он как бы открывает для себя, можно сказать, новый мир, существующий вне лавок и торговых рядов. Мир, в котором душа наслаждается волшебством музыкальных, сценических, художественных образов. И вскоре в его письмах к матери, наряду с рассказом о посещении гостиного двора, публичной библиотеки, любимого театра, все больше места начинают занимать сообщения о знакомстве с собранием Румянцевского музея, о частной выставке картин, которая привлекла его настолько, что было на ней даже трижды, а одно письмо чуть ли не целиком посвящено Эрмитажу, где он, как пишет, видел несколько тысяч картин великих художников, видел несчетное множество статуй и бюстов, начиная с неуклюжих египетских обелисков до превосходных мифологических произведений художников настоящего времени. Видел сотни столов, ваз, прочих скульптурных вещей из таких камней, о которых я прежде не имел даже и понятия. Ну вот надо сказать, что эта поездка, она была какая-то особая для него, насыщенная художественными впечатлениями. И примечательно также, что вот параллельно театром, выставочным залом присутствовали в его петербургской жизни и Казанский собор, и Благовещенская церковь, и Александр Невский монастырь. И в дальнейшем так и пойдут они вместе – искусство и религия. Две главные привязанности, которыми жила его душа.
Но, тем не менее, он продолжал все-таки дела своего отца.
Да, безусловно. По делам как раз своего отца, после смерти отца, он стал совладельцем этого дела. И по делам все время ездил там за границу. Кстати сказать, вот у нас недавно была даже выставка, фотовыставка тех мест, тех городов европейских, которые посетил Павел Михайлович Третьяков. Но и, как писал Стасов в связи с вот этой деятельностью Третьякова, что он ревностно и тщательно пересмотрел почти все европейские музеи. И вот именно в это время и зарождается у Павла Михайловича мысль о собирательстве. И все чаще и чаще его можно встретить на Сухаревке, где он приобретает эстампы и книги. А в карманной книжке за 1953 год уже появляются первые записи о покупке картин. Проставлены там низкие цены, достаточно несколько рублей, но весьма красноречиво говорят о качестве этих приобретений. Но вот уже на следующий год его коллекция увеличивается сразу на 9 картин, за которые заплачено аж 900 рублей. И вот так всегда он будет аккуратно заносить в книжку каждый потраченный рубль. И вот благодаря этому мы сегодня и можем сказать, сколько стоило тогда то или иное приобретаемое Третьяковым произведение, как соотносились цены на произведения современного и классического искусства, какие художники тогда были особо в цене, ну и прочее. Но надо сказать, что как-то очень быстро определилась направленность собирательства Павла Михайловича Третьякова. Когда он решил собирать эти, приобретать эти картины, то оказалось, что у него слишком мало знаний. Недостаточно для этого просто знать фамилии художников, недостаточно просто знать название произведений, надо иметь еще что-то в себе в самом. И он познакомился с московскими живописцами. И вот, посещая их мастерские, присутствовал при пару очень жарких спорах. А я напомню, что середина 50-х годов – это очень важный, такой очень серьезный период в истории русского искусства, когда всем уже безумно надоели, все уже безумно устали от академических картин с их античными героями, на античные сюжеты, из античной истории. Всем хотелось говорить и писать о современной русской национальной повседневной жизни. Тем более, что русская литература здесь в лице Гоголя сделала мощный прорыв. И уже работает Павел Федотов в 40-е годы. И вот эта ориентация на русскую тему, она захватывает Павла Михайловича, и он отныне четко, твердо для себя решает, что он будет собирать только, как он говорил, русскую школу в последовательном ходе ее развития. И вот первые приобретения русских художников современных, Шильдер и Худяков, ну, они, может быть, не очень, так сказать, высокого художественного качества, но, тем не менее, они у нас висят в экспозиции, потому что они имеют для нас огромную историческую ценность. С них началась Третьяковская галерея. Павел Михайлович, знакомясь вот с художниками, конечно, сам еще не очень ориентировался в искусстве, не мог еще сам, может быть, отобрать произведения. И поэтому он всегда просил художников, чтобы они ему рекомендовали, советовали. И надо сказать, что художники очень отзывались на это. Здесь я хотел бы вспомнить об Иване Николаевиче Крамском, которому очень Третьяков обязан, с моей точки зрения. Действительно, Крамской был очень большим другом Павла Михайловича. Дело все в том, что как большой художник, как в известной степени как теоретик искусства даже, потому что есть целое собрание сочинений, его статей, его высказываний, писем об искусстве, он не просто рекомендовал так список, представлял им вот Иванов, Петров, Сидоров. Нет, каждую картину, которую он рекомендовал, он обязательно давал такой анализ, как бы мы сказали, искусствоведческий, художественный анализ картины, то есть почему он именно эту работу конкретную, почему он ее рекомендует. И сам того не подозревая, он способствовал тем самым формированию вот то, что в искусствоведе называют глаз. Вот он как-то поставил ему глаз, что называется. Искусствоведы, профессионалы, они, может, поначалу сразу не смогут сказать, что эта картина очень хорошая, но они сразу реагируют моментально. Потом уже, когда ведется анализ, там уже начинаешь выстраивать вот всю эту систему доказательств и раскрываешь, в чем же смысл, достоинство художественной этой картины. Но вот глаз, когда поставлен, то ты сразу реагируешь на эти вещи.
И вот благодаря вот этим рекомендациям, развернутым, очень глубоким, наполненным, насыщенным, я бы сказала, вот этим анализом, благодаря этому у Павла Михайловича, в общем, и он обрел вот эту постановку глаза. Настолько, что он даже сам потом уже делал какие-то замечания художникам, и они его ждали, эти замечания. Причем они не просто там говорили, благодарили его, что вот спасибо за то, что там, ну, буду иметь в виду, там, учту, нет. Мне попалось письмо одного художника, который ему пишет: «Я свято исполню все ваши замечания». Какова же была степень уважения, авторитета и пиетета этого человека среди художников. И, конечно, своими замечаниями, всегда сделанными очень тактично, очень мягко, как бы даже еще извиняясь, как бы сознавая, что вот я, мол, не очень понимаю здесь в этом, но мне так кажется, это всегда очень деликатно было. И тем не менее художники всегда очень ждали его замечаний, потому что своими, повторяю, деликатными, но очень точными замечаниями Третьяков поднимал планку, уровень требований и планку самого русского изобразительного искусства. Поэтому, конечно, авторитет его был огромен. Более того, настолько, что художники предпочитали именно в его коллекцию продавать свои произведения. Хотя прекрасно знали, что намного его цена ниже. Почему я об этом говорю? А потому что у Павла Михайловича был могучий конкурент. Могучий. Император Александр III, который, как вы понимаете, доставал деньги из кармана, не глядя, не считая. Намного больше платя, конечно, художникам за их картины, чем мог Павел Михайлович Третьяков. Но художники не только не роптали по поводу заниженных цен, они прекрасно понимали, что Третьяков не наживается на них, а занижает цены для того, чтобы дополнительно иметь средства и приобрести картины и у других художников также. И вот это доверие к нему было настолько высоким, что вот мне попало в руки письмо Елены Дмитриевны Поленовой, сестра Василия Дмитриевича Поленова, тоже художник, и она не просто там просит Поленова, она его умоляет ни в коем случае не продавать знаменитую сегодня картину Поленова «Христос и грешница» государю. Это огромное полотно, как вы, наверное, представляете себе. И она пишет ему, что эта картина затеряется в залах Зимнего дворца, и никто ее там не увидит. А у Павла Михайловича она будет на виду, и все ее художники смогут посмотреть и так далее. Имя Третьякова, оно уже было известно, что называется, по всей Руси Великой. Сегодня город Уфа – это такой столичный город, в котором проводится целый ряд международного уровня мероприятий. А во второй половине XIX века, ну, это такое, можно сказать, захолустье. Но почему я вспомнила об Уфе? Там родился в 1862 году великий русский художник Михаил Васильевич Нестеров. У него довольно рано проявились способности к рисованию, и он где-то в 14-15 лет запросился в Москву поступать в училище живописи, ваяния и зодчества. Ну, отец тоже купец, кстати сказать, первой гильдии, почетный гражданин города, был категорически против. Ну, в конце концов, его уговорили, он согласился, а вот благословил он его удивительными словами: «Только тогда признаю тебя художником, когда хотя бы одну твою картину приобретет Павел Михайлович Третьяков. И надо так случиться, что первую же картину, с которой Нестеров участвовал на передвижной выставке в 1888 году, картина, известная достаточно «Пустынник», сразу с выставки приобретает Павел Михайлович Третьяков». Так что вот имя его уже, так сказать, было известно по всей Руси Великой. Такой человек удивительный совершенно, который помогал художникам, причем благотворительность его была очень... Он помогал художникам нуждающимся, большими даже деньгами, скажем, того же художника Федора Васильева, пейзажист, который очень рано, к сожалению, умер. Он помогал ему, очень поддерживал его. И поэтому, конечно, этот человек был совершенно особый вот в этом окружении. все художники, они были очень благодарны Третьякову не за то, что он покупает у них картины, а за то, что, покупая у них картины, он таким образом как бы их прославляет, потому что известие, повторяю, о Третьякове, о его собрании уже, так сказать, прошло по всей Руси Великой. Со временем вот здесь, в Лаврушинском переулке, в доме, где жил Павел Михайлович Третьяков, собралась со временем огромная коллекция, в которой были представлены все исторические периоды развития русского искусства, все жанры, характерные для него, и поэтому не случайно современники уже называли, подчеркиваю, всего лишь навсего частную коллекцию, уже называли музеем. А Лев Николаевич Толстой в одном из писем Павла Михайловича прямо говорит: «Ваша национальная русская галерея». Вот как высоко оценивали современники всего лишь навсего частную коллекцию. И вот я уже говорила о том, что с самого начала Третьяков вынашивал мысль о том, чтобы передать всю свою коллекцию народу. Как он говорил, от общества принял, общество и возвращаю. И в 1892 году состоялся такой торжественный акт передачи всей коллекции Третьякова в дар городу Москве. О том, что это событие имело очень большое значение не только в культурной жизни страны того времени, свидетельствует тот факт, что сюда на этот торжественный акт передачи приехала вся царская фамилия. Кстати сказать, Александр III, он настолько возревновал к Третьякову, потому что как не придет на выставку, а он же приходил тогда, когда ему было это удобно, когда он считал для себя это возможным, оказывалось всегда, что все лучшие работы уже приобретены Третьяковым. И государь издает высочайший указ, запрещающий частных коллекционеров пускать на выставки до тех пор, пока он сам их не посетит. Но, понимаете, Третьяков, он был купец, а купцы, они умеют обходить вот какие-то такие острые углы. И что сделал Третьяков? Перед каждой новой выставкой он обхаживал мастерские, обходил мастерские художников, так в мастерских приобретал эти работы. И они уже поступали на эти выставки в академию как собственность Павла Михайловича Третьякова.
Марина Владимировна, работы каких наших знаменитых художников входят в состав Государственной Третьяковской галереи?
Лучшие. Надо вам сказать, что Третьяков обладал каким-то удивительным совершенно качеством, чувством, крайне редким, даже сегодня, даже среди профессионалов. Он умел в произведении молодого, только начинающего художника, который вообще впервые выставляется, то есть участвует на передвижных выставках, почувствовать, что вот эта работа, она займет какое-то очень важное место в творчестве данного художника, а может быть даже и русского искусства. Причем надо сказать, что он не руководствовался своими какими-то вкусовыми качествами. Ну, в частности, «Утро стрелецкой казни Сурикова». Это картина, которая, ну, не то что не понравилась, но как-то он ее не принял. Но он почувствовал, что в ней что-то такое есть. Может быть, он этого не понимает. Он всегда был очень человеком таким скромным и как-то не очень полагался всегда на свои чувства, на свои какие-то ощущения. И всегда как-то вот с художниками, особенно поначалу, вот я говорила об этом, очень советовался. И он тогда опросил многих художников, в том числе, кстати, и Илью Ефимовича Репина, вот что они думают по поводу этой картины. И Репин тогда как бы от имени всех сказал: это гениальное произведение. Именно так мы все и оценили эту работу, когда она появилась на нашей передвижной выставке в 1881 году. А, кстати, выставка-то открывалась такой трагический для России день, 1 марта 1881 года, в день убийства императора Александра II. И тогда Третьяков приобретает это произведение, а потом бегает по всему своему дому в поисках лучшего места для этой картины. И должна вам сказать, что вот так как-то благодаря вот этому качеству его, повторяю, крайне редкому даже среди профессионалов, ему удалось собрать не просто очень хорошую коллекцию. Ну, и до него были хорошие коллекции у москвичей. Но вот собрать произведение не просто очень хорошие в художественном отношении, а которые оказались какими-то наиболее важными, наиболее, я бы сказала, даже опорными произведениями русского искусства, которые и определяют его лицо. В этом главное достоинство коллекции, собранной Павлом Михайловичем Третьяковым. то, что мы должны помнить всегда и ценить, и благодарить этого человека за тот дар, который он сделал, принес городу Москве, всем нам, и не только москвичам, но, как вы знаете, Третьяковская галерея открыта для всех. Сколько иностранцев приходит смотреть эти выставки, эти работы, которые до сих пор не утратили своей значимости. Они утратили незначимость своей, прежде всего, вот по какой причине. Я сейчас даже не буду говорить о художественной стороне, в частности, вот, скажем, исторические живописцы. Вот главная особенность исторической живописи, русской я имею в виду, заключается в том, что исторические живописцы с самого начала, с самых первых работ, появившихся в связи с созданием Академии художеств в 1757 году, то есть с появлением профессионального светского искусства. Вот историческая живопись наша, в частности, она никогда не замыкалась на каких-то сюжетах, которые брала из истории, которые действительно имели место в истории, но никогда не погружалась в событийные недра, а всегда использовала сюжет только как повод, как возможность поставить те проблемы, которыми жило, которыми болело современное художнику общество. Я подчеркиваю, что это с самого начала работы Лосенко, Акимова, Угрюмова, это художники XVIII века, это век просвещения, в то время, когда проповедовалась идея гуманизации общественного сознания, то есть его расцерковления, эти художники, поднимая проблемы христианской любви, христианского братолюбия, торжество духовных сил над страстями человека, как бы напоминали своим современникам, современному обществу, говоря словами святителя Дмитрия Ростовского, об их крещении и правоверии. И XIX век принимает четко эту эстафету. Более того, именно художники XVIII века, я могу здесь назвать, скажем, того же Рокотова, того же Боровиковского, ну и так далее, здесь перечень может быть очень большой, эти художники таким образом как бы восстановили порушенную духовную связь с русским искусством средних веков, то есть с иконописью, и просто даже опирались на это.
Марина Владимировна, но, как и все купцы наши русские, конечно же, Павел Михайлович был таким же меценатом, благодетелем, строил странноприименные дома, больницы и так далее. Не могли бы вы осветить и эту сторону его жизни и его души?
Надо сказать, что вот когда передавал Павел Михайлович свое собрание городу Москве, то он и хотел и продолжать содержать эту галерею, но Московская городская дума ему в этом отказала. Тем не менее, он все равно продолжал относиться к ней как к своему детищу. И новые работы приобретал, и даже затеял в 97-м году новую пристройку, а он постоянно разрастался, этот дом, потому что коллекция росла. И, в общем, во всем этом не было для него ничего особенного, это было как-то очень органично Третьякову, который на протяжении многих лет опекал школу для глухонемых детей. Большую группу девочек-сирот на летний отдых привозил к себе на дачу, в Тарасовку. Строил на свои средства больницу, родильный дом, дом для вдов и детей художников. Переводил на счет Мещанского училища деньги для учреждения стипендий. Вносил в Московскую городскую управу пожертвования на организацию работ для нищих в работном доме, а также на постройку дома презрения для престарелых служителей почтово-телеграфного ведомства. Ну и, наконец, помогал деньгами многим учреждениям, когда сотнями рублей, а когда и десятками тысяч. Помогал как-то тихо, без огласки, и при этом никакие похвалы были ему не нужны, и я за них никому не благодарен, сказал, как отрезал. Ну вот, будучи по природе своей каким-то человеком очень таким скромным, не терпящим шумихи вокруг своей персоны, Третьяков признавался Стасову. Городское управление очень хорошо знало, что если бы оно вздумало задать какое-либо шумливое торжество, ну вот в связи с передачей коллекции, то оно этим очень бы огорчило меня и наказало. И я сердечно благодарен ему за то, что оно этого не сделало. Ну и вот по той же самой причине он как бы всем своим существом страстно желал бы, чтобы не было статьи о нем. Так он писал Стасову. Вот на что Стасов вполне резонно заметил. Но кроме вашей собственной личности, ваших вкусов и мнений, а также кроме Московской думы и головы, есть еще некто, кто называется русский народ, у которого есть также свои права и обязанности. И вот на него-то я был бы в претензии, зачем он не исполнил своей обязанности в отношении к вам. Тут и вы, и Дума не имеете уже никакого голоса». Конец цитаты. Но надо сказать, что благодарная Москва все-таки исполнила свою обязанность и удостоила Павла Михайловича Третьякова званием почетного гражданина. А он, хотя и испытывал невыносимые, как он писал, для него чувства быть центром внимания и чествования, был просто счастлив, что исполнилась его давняя мечта, и никакого особого подвига в том для себя не видел. «Моя идея, — говорил он, — была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, то есть народу, в каких-либо полезных учреждениях. Вот эта мысль и не покидала меня никогда во всю мою жизнь».
Вот оно, истинно христианское смирение. И вот такими были наши предки. Я не знаю, есть ли сейчас люди, подобные Павлу Михайловичу Третьякову. Может быть, и сейчас есть какие-то музеи частные. Ну, они есть, конечно, я это знаю. Там и современного искусства, авангард, и даже музеи икон и так далее. Но можно ли по масштабу личности сейчас сравнивать? Ну, конечно, время покажет. Люди ведь еще как-то будут продолжать жить и, может быть, развернут свою душу точно так же, как развернул ее Павел Михайлович Третьяков. И, конечно, мне бы не хотелось заканчивать даже на этой пафосной, как бы, вот ноте нашу передачу, наше знакомство с этой невероятной личностью, можно сказать, со святым характером. Поэтому я надеюсь, что мы продолжим и дальше этот цикл, в котором вы постепенно будете нас также погружать в какие-то моменты его биографии, рассказывая о собрании Третьяковской галереи, которое, как мы знаем, составляет из себя не только светское искусство, но и церковное, конечно же, вот и иконное собрание, да и в произведениях самих художников и XVIII, и XIX, и начала XX века, конечно же, тоже просматривается очень много духовных поисков, исканий, решений.
Знаете, вот мне бы хотелось отметить здесь один очень тоже важный такой момент. Конечно, когда Павел Михайлович передал всю свою коллекцию городу Москве, конечно, он получил очень много, так сказать, писем, благодаривших его за вот такой удивительный совершенно поступок. Ведь дело все в том, что, как я уже сказала, и до Третьякова было очень много коллекционеров. Там в одной только Москве, вот я говорил, было почти 20 коллекций частных, но все они были закрытые. А вот Павел Михайлович – единственный первый коллекционер, который со временем открыл свою коллекцию для посещения. И, будучи она была еще частной коллекцией, тем не менее он ее открыл для посетителей. И вот в связи с вот этим даром, осуществленным им, совершенно небывало, это вообще впервые, можно сказать, в истории русской культуры, конечно, самым таким дорогим для него были письма передвижников. Хотя мы все давно уже привыкли к мысли, что галерея ваша предназначалась быть общим делом, писали они, но известие о том, что это осуществилось, и сознание, насколько избранный вами вид служения на пользу общую необычаен, вызвали в нас так много чувств и гордости, что мы не можем не выразить вам их.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня прозвучала первая передача из рубрики «Государственная Третьяковская галерея» нашего цикла «Музейная классика». Эту рубрику начала Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведческих наук, сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи. Благодарим вас, Марина Владимировна, и надеемся, что вы продолжите ваш интереснейший рассказ.
Спасибо. Непременно, конечно.
У микрофона была журналист Елена Смирнова.